Надеюсь, всем вам также меня очень хорошо слышно и также будет хорошо слышно нашего сегодняшнего гостя. Гость у нас сегодня непростой, замечательный человек, и у вас есть замечательная возможность пообщаться с этим человеком, задать интересующие вас вопросы, которые касаются духовного развития. Зовут его Олег Сунцов. Он посетил студию Веда Радио именно для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Олег Сунцов – это монах, духовный наставник, преподаватель и лектор. Скажу вам о том, что какое-то время назад на Веда Радио вы могли слышать цикл лекций Олега Сунцова с фестиваля «Благость», который называется «Искусство помогать». И также вы как слышали, так и могли читать на нашем сайте, что можно задавать вопросы после прослушивания этой лекции. А если вы слышали какие-либо другие лекции Олега Сунцова и у вас возникли вопросы, то сейчас то же самое время их задать. Но к нам уже пришло определенное количество вопросов, и мне кажется, этого количества хватит на весь этот эфир, я имею в виду вопросы в письменном виде, но по-прежнему всегда остается возможность дозвониться к нам по скайпу. Наш логин – Веда Радио. Если вы позвоните, решитесь это сделать, то практически сразу же вы попадете в эфир. Ну, может быть, не сразу, я приму ваш звонок именно тогда, когда это будет удобно. Не волнуйтесь, все будет замечательно, звоните, логин в скайпе Веда Радио. Ну а теперь настало время поздороваться с нашим гостем. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я готов ответить на вопросы, которые пришли в ответ на мою лекцию.
Ну, а я готова зачитывать то, что к нам уже пришло. Кстати, все наши слушатели также могут увидеть в письменном виде вопросы сразу же, если зайдут на сайт vedaradio.fm. Наши слушатели, то есть вы можете увидеть надпись «Сейчас на Веда Радио прямой эфир с Олегом Сунцовым». Так вот, в комментариях к этой теме, к этой новости вы можете видеть уже те вопросы, которые к нам поступили. И вот я начинаю зачитывать их. Первый вопрос у нас будет от слушателя. Пока не могу сказать, как его зовут, но, возможно, это прояснится в процессе зачитывания. Итак, нам пишут: «Здравствуйте, Олег, спасибо вам за ваши лекции. Очень задели за живое. Лекции о том, как помогать правильно. Часто в жизни получается, что люди выговаривают нам свои проблемы раз за разом одно и то же, но советы не слушают, а выговаривать продолжают. Как быть в таких ситуациях? То есть получается, что за старшего не принимают, и поэтому помощь не принимают. Но сбросить свой негатив им куда-то надо. Очень тяжело после этого становится, потому что не можешь принимать их боль, но и помочь не можешь. А потом и самой некуда это скинуть». Так, это наша слушательница пишет. «Некуда это скинуть, и копишь все это в себе. В какой-то момент понимаешь, что уже не можешь принимать эту ситуацию, и начинаешь избегать этих людей. Но совесть не дает покоя, что поступаешь плохо». Что можно посоветовать этой слушательнице?
К сожалению, наша способность помогать другим, она ограничена, это надо признать. Помочь всем могут не все. Поэтому помочь, конечно же, хочется. Конечно же, хочется помочь этой женщине, которая обращается к вам и выговаривается. И это действительно ей помогает. Когда она выговаривается, ей становится легче. Но если в результате этого вы сами начинаете тонуть, вы сами начинаете чувствовать себя плохо и ваша жизнь расстраивается, то в итоге вы ей не поможете по-хорошему и себя погубите. Поэтому тут надо быть честным для себя. И, естественно, вот вы стали избегать этой женщины. Стали избегать, потому что чувствуете, что вы деградируете. И, может быть, лучше всего избрать другой способ помощи для этого человека. Один из вариантов того, что можно сделать, можно просто объяснить этому человеку, что происходит с вами. Часто человек даже не понимает, что он причиняет нам боль, он не знает об этом. Он думает, что все нормально. И, может быть, вам надо объяснить, что когда вы слушаете ее, тут не надо осуждать ее или как-то оценивать ее, просто нужно открыть свое сердце и сказать: «Знаешь, вот когда я тебя слушаю, со мной происходят вот такие вещи». И объяснить, что с вами происходит. И с одной стороны, я хочу помочь, но с другой стороны, видишь, мне самому становится больно. И это нормально. Нормально так сказать и дать человеку выбор, сказать, что если ты хочешь, чтобы я тебе помог, то нужны ли тебе мои советы, или ты хочешь просто выговориться? Если мои советы тебе не нужны, то какой смысл выговариваться, может быть, обратиться к тому, кто может реально тебе помочь? Вот один из вариантов того, что можно сделать.
Угу. Спасибо, спасибо за этот ответ. Далее у нас будет вопрос от Натальи. Наталья написала: «Меня волнует вот какой вопрос. Как найти грань между православием и ведической традицией? Что делать, если душа больше принимает ведический уклад Вселенной? Хочется и планетам уважение отдавать, и йогой заниматься, а в православии это не практикуется. И если сначала было слово, и слово было Бог, то кто это слово сказал? Бог был всегда... Бог был всегда, как он появился, он сам себя создал. Простите за мою неграмотность в этих вопросах».
То есть у Натальи интерес к двум традициям, и у нее возник, как это можно совместить. А второй вопрос: если Бог был в самом начале, кто создал Бога? Вот, и можно сначала на второй вопрос ответить. Мы привыкли в этом мире, что у всего есть причина. Есть причина и следствие. Если создана планета, то кто ее создал? Да, говорят, вселенский взрыв был. А кто создал вселенский взрыв? И вот если мы будем идти по этой цепочке, да, то есть два варианта решения. Либо эта цепочка никогда не кончится, ну, потому что любое, что мы будем называть, а кто это создал, а кто это создал. И так мы будем идти до бесконечности. Это один вариант. В итоге получается, что все возникло из бесконечности, из бесконечного непонятного чего. Второй вариант, что все-таки была какая-то конечная точка, откуда все началось. И вот веды придерживаются вот этого второго варианта, что была эта изначальная точка, причина всех причин. На санскрите называется сарва карана каранам. Причина всех причин. И вот у причины всех причин нет причины. И вот тот, кто является причиной всех причин, и называется Богом. Поэтому у Бога нет причин. Вот. Что касается второго вопроса, я читал вопросы, это не единственный наш слушатель, кого это интересует. Как совместить две традиции? Можно ли это делать? Нужно ли это делать? Тут надо разобраться в мотивах, которые двигают человеком. В чем цель его обращения к какой-то традиции? Если цель человека – духовное развитие, то духовное развитие проходит через несколько этапов. Вначале, когда человек встречается с духовностью, у него возникает вера в то, что Творец существует. Возникает вера в то, что Творец существует, что есть законы, законам надо следовать. Постепенно у него появляется этот интерес к служению, и, естественно, у него падает интерес к каким-то дурным, греховным вещам, к эгоистичным вещам. Постепенно у него проявляется любовь к Богу. И если это происходит с вами, если вы видите, что ваша жизнь улучшается, привязанность к Богу увеличивается, а привязанность к эгоистичным материальным устремлениям уменьшается, означает, что вы прогрессируете. И вы выбираете просто то, что помогает вам духовно прогрессировать. Если на данном этапе вашего развития вы видите, что и та, и другая традиция помогает вам, значит, вам надо брать оттуда и оттуда. Постепенно, по мере того, как ваш духовный прогресс будет увеличиваться, вы поймете, какая из двух традиций помогает вам больше. И в этот момент вы найдите человека в той традиции, которая помогает вам больше, чтобы этот человек посоветовал, как вам идти дальше, как вам дальше развиваться. Если вы спрашиваете меня, то мне кажется, что на вашем этапе вы находитесь в состоянии поиска, то есть вы ищете. Поэтому выберите то хорошее, что есть в обоих этих традициях, и развивайтесь. Когда вы созреете и захотите определиться, где вам лучше развиваться, то обратитесь к наставнику той традиции, которая вас привлекает, и он вам посоветует.
Да, спасибо. На самом деле, я немножко перепутала порядок вопросов. Олег, простите меня, пожалуйста, вот так как-то взор мой переключился. Ну, у нас на самом деле такая вот концепция эфира была задумана, несмотря на то, что ваш вопрос, возможно, пришел раньше, а мы уже отвечаем на вопрос, который, возможно, в последнюю очередь пришел. Не переживайте, мы ответим на ваши вопросы, но хотелось бы, чтобы это было взаимосвязано, поэтому вот мы как-то так связали их друг за другом. Так. Переходим к следующему вопросу от Саяны. К нам он пришел. Добрый день, Олег Дмитриевич, огромное спасибо за ваше служение. Я не так давно изучаю ведическую культуру, пробую постепенно заниматься духовной практикой, учусь молиться и так далее. Прошло 2-3 месяца, внутри я чувствую некоторые перемены к лучшему, и у меня появились неприятные мысли, которые меня начинают мучить все больше и больше. Появилась гордыня и критицизм по отношению к людям на улице. Я смотрю на них и ловлю себя на мысли, что я про некоторых из них про себя начинаю думать плохо, осуждать поведение, вызывающий внешний вид, читают всякую ерунду в метро и тому подобное. Потом я тут же осекаю себя и мысленно прошу у этих людей прощения. Но потом такие дурные мысли возникают вновь, и это начинает меня терзать. Из лекции я услышала, что от этих врагов нужно избавляться, считая, что все мои достижения не мои заслуги, а милость Бога. Я пытаюсь так настраиваться, в молитве прошу Бога дать мне силы избавиться от этих качеств, но пока получается медленно. Как мне поступать?
Ну, здесь описан естественный духовный рост. Это происходит у всех и всегда, вот именно таким образом. Вначале человек не понимает, насколько он привык осуждать других. Он не замечает просто. Он просто этого не замечает. Он так живет, но не считает это нормальным. Но когда он сталкивается с духовной практикой, его сердце начинает очищаться, и на фоне этого светлого пятна, да, светлого островка в его сердце, он начинает замечать серые и черные вещи, которые живут в его сердце. То есть все нормально, вы хорошо развиваетесь. Теперь возникает вопрос, а что с этим делать? И, ну, вы правильно поступаете, что обращаетесь к Богу за помощью и прилагаете усилия исправлять эти вещи, это правильно. Но есть еще такой совет. Для того, чтобы увидеть еще более скрытые свои, как сказать, не хочется слово пороки говорить, свои какие-то привычки, неблаговидные привычки, и чтобы получить силу справиться с этими привычками, очень помогает общение с людьми, которые уже победили в себе эти привычки. Потому что когда мы сталкиваемся с этой проблемой, борьбой с этими привычками, пороками, то руки опускаются, кажется, что это невозможно просто победить. Они настолько глубокие и пустили корни, что кажется, это невозможно. Поэтому, когда мы общаемся с людьми, которые эти пороки победили, мы получаем вдохновение, силу, а также советы, как это делать правильно. Вот поэтому ответ на ваш вопрос – общайтесь с людьми, которые победили эти пороки, и вы увидите, как вы воодушевитесь, и как эта борьба пойдет быстрее.
Кстати, пообщаться сегодня можно с Олегом Дмитриевичем Сунцовым, который у нас в студии Веда Радио. Вы можете к нам позвонить по скайпу, наш логин Веда Радио, и общение произойдет в виде ответа на ваш вопрос. Наверняка, если вы стремитесь к духовному росту, у вас возникают вопросы. Вот прекрасная возможность задать. Мы будем рады вашим звонкам. Это всегда интересно. А пока же я зачитываю вопросы, пришедшие в письменном виде. Напомню, что пришли они еще до эфира. И следующее пишет нам Галина. «Мне 28 лет, — пишет Галя, — очень мучает вопрос. Когда я была еще маленькой, в моей семье всегда все курили прямо в квартире. Я ненавидела сигареты, но, к сожалению, я и моя сестра тоже стали курить. Я курю 15 лет. 3 года занимаюсь йогой, год постоянно слушаю ваши лекции. Также различные лекции о вреде курения и так далее». Каждый день молюсь, мясо не ем, но максимум, что я смогла сделать, это не курить 5 дней. Я постоянно думаю о том, как бросить курить. Меня это очень тревожит и мешает в жизни. Также по этой причине я не рискую пока заводить детишек. И вот вопрос. Это что, карма у меня такая? Если у вас есть ответ на мой вопрос, то буду ждать вашего ответа. Ну вот и дождалась Галина этого заветного момента.
Да, это карма. Карма означает, что был совершен какой-то поступок. Не обязательно этот поступок был совершен в прошлом, это может быть именно в этой жизни был совершен поступок. И как следствие этого поступка, каждый поступок приводит к тому, что появляются два вида последствий. Один вид последствий – это событие, которое будет происходить в нашей жизни. Допустим, если человек съедает яблоко, то реакция на этот укус яблока – это кисло-сладкий вкус, который он испытывает во рту. Это реакция, первая реакция. Вторая реакция – это реакция в форме желаний. Вот. И желание, каждый раз, когда мы совершаем какое-то действие, то желание совершать это действие, оно увеличивается. Поэтому когда-то вы, ну вот если не брать никакой прошлой жизни, взять эту жизнь, то когда вы видели, как ваши родители курят, сталкивались с этим, это все закладывало впечатление в ваше сознание, появилась привычка, потом вы попробовали это сами, эта привычка стала больше, и каждый раз, когда вы курили сигареты, эта привычка увеличивалась. Это результат ваших поступков. И эта привычка настолько сильна в вас, что вы ничего не сможете с ней сделать, не можете с ней делать, и она определяет ваш выбор. Вы уже не хотите курить, но хочется. И что делать в этом случае? Ну, в обычной жизни есть организации, как ее называют, анонимные алкоголики есть. Есть анонимные...
Не знаю, как-то вот не довелось мне побывать в таких организациях.
Вот, есть люди, которые, да, собираются, те, которые преодолели эту привычку. Ну, то есть одному эту привычку преодолеть сложно, потому что сил не хватает. И тут нужна помощь единомышленников, то есть людей, которые эту привычку преодолели. Вот, и они дают силу, потому что у них есть позитивный опыт того, что это возможно, у них есть вдохновение, и они могут поддерживать. Если вы занимаетесь духовной практикой, это тоже очень сильная замена этой привычки, сильная замена. То есть, чтобы преодолеть один вкус, одну привычку, это можно только, если у нас появляется более сильная другая привычка, другой вкус. Вот. И если вы общаетесь с людьми, которые победили эту привычку, вы можете получить силу это преодолеть. Если вы общаетесь с духовными людьми, которые поглощены духовной практикой, вы можете также преодолеть эту привычку.
То есть опять все сводится к общению, как и в ответе на предыдущий вопрос вы говорили.
Да.
Это очень важная вещь в нашей жизни, вот с кем мы общаемся.
С кем поведешься, так тебе и надо,
говорят. Да, так тебе и надо. Ну хорошо, а нашим слушателям, я думаю, надо сейчас услышать ответы на свои вопросы. И далее у нас такое небольшое сообщение от нашего слушателя или слушательницы. Вот сейчас я его и зачитаю. Вопрос вот какой. Кто создает нас? А второй вопрос – зачем? Если Бог, то зачем Он допускает, чтобы проходили огонь, воду и медные трубы, а не сделает нас изначально совершенными друзьями либо слугами своими?
Это классический вопрос живого существа, который оказался в этом мире. Он говорит, ну кто так строит? Вот. Если б я был бы Богом, я бы сделал лучше. И как бы Господь ни поступил, претензия все равно будет. И давайте посмотрим, что говорят веды по этому поводу. Веды говорят, что изначально Верховный Господь стал многим. На санскрите это звучит как «бахусьям». Он один стал многим. И цель его, вот этого действия в том, чтобы отдавать свою любовь. Отдавать свою любовь. Больше всего на свете Творец любит любить. И Он создал нас для того, чтобы мы были слугами, друзьями и так далее. И изначально именно так и было задумано. И так это произошло. То есть духовная реальность – это реальность любви. Но любовь предполагает свободу, потому что в духовном мире нет рабства никакого. Если никому из нас не нравится... Если какой-то человек, понуждаемый, не знаю, какой-то страхом смерти, приносит нам, дрожа, и говорит, это тебе, вот, пожалуйста, возьми. Ну, это, конечно, неприятно, хочется любви. Вот, и любовь подразумевает свободу. Поэтому в духовной реальности абсолютная свобода, иначе любви невозможно. И свобода означает, что можно и не любить. Можно и не любить. Поэтому у живого существа может возникнуть любопытство. Любопытство, а как это попробовать не любить, как это попробовать жить для себя? именно для этих живых существ мгновенно была создана возможность попробовать жить для себя. То есть мир, в котором мы живем, каждый может потренироваться, жить для себя. И если сказать, а можно было бы не пускать? Он же знал, что там будет плохо нам. Может, ему не надо было ему пускать. Вот если бы он нас не пустил, то возникла бы другая претензия. А что ж ты такой нехороший? Почему ты меня не пускаешь? Почему ты меня заставляешь служить тебе, если я не хочу? И получается, тут и отпускать будут претензии, и оставлять будут претензии, ну, по-любому будут претензии. Но еще раз, изначально мы были сделаны совершенными, чтобы любить Бога, но любовь подразумевает свободу, и те, кто пользуется свободой неправильно, они получают возможность реализовать ее здесь. И этот мир идеально создан для того, чтобы человек мог это попробовать и в конце концов прийти к выводу, что дома-то было лучше. Вот так сделаны этот мир, эти законы кармы. Угу.
Спасибо, спасибо вам за ответ. У нас есть звонок, даже несколько звонков сразу, пока я подключаю к нашей беседе Ирину. Ирина, здравствуйте. Алло. Ирина, если вы нас слышите, говорите громче, надеюсь, мы тоже вас услышим. Пока мы не слышим Ирину, но я вижу прямо сейчас, к нам звонит Екатерина, насколько я поняла, из Лагина. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, здравствуйте. Не ожидала, что связь произойдет.
Да, все очень быстро у нас неожиданно происходит. Вы уже в прямом эфире. Скажите, интересно, наша слушательница выпала очень быстро из прямого эфира. Ну, вот всегда какие-то неожиданности, да, происходят. К этому нужно быть готовым. Но у нас всегда есть припасенные вопросы в письменном виде, которые к нам пришли. Можно к нам звонить, можно в любой момент. Не пугайтесь, если вы все-таки дозвонитесь. Собственно, ради этого вы и звоните нам. Так, мы переходим к вопросу, который у нас самый верхний, да, уже получается. Ага. Сейчас мы его рассмотрим. Итак, я зачитываю. Здесь, похоже, у нас несколько вопросов, после чего мы вот как раз примем звонок, который у нас сейчас происходит. Итак, уважаемый Олег, скажите, пожалуйста, в какой момент произойдет процесс вспоминания всех своих прошлых жизней и своего первого греховного желания? Это будет только в духовном мире или на высших планетах тоже? Когда человек выходит из тела, до какого момента он помнит только что прожитую жизнь? Это первая часть нашего послания от нашего слушателя.
Но это вопрос. У меня нет личного опыта вспоминания своих прошлых жизней и даже одной жизни. Поэтому я могу ответить только то, что я прочитал в Ведах, в Священных Писаниях, что когда человек достигает очень возвышенного состояния любви к Богу, он избавляется от всех своих привязанностей к эгоистичным восхождениям. В этот момент ему открывается знание того, какова была конкретная причина, какой был повод его ухода из духовной реальности, и говорится, ему становится в этот момент очень стыдно. Вот, это все, что я знаю по этому моменту.
Тогда зачитаем вторую часть письма. Что делать, если мне нравится, как поет Винод Агарвал? Естественно, слушать лекции Вед нравится, но молиться Иисусу Христу. Я не хочу менять вероисповедание, но слушаю с большей охотой вайшнавских лекторов, чем христианских, кроме Антония Сурожского.
Ну, это похожий вопрос, мы только что недавно на него отвечали, что ответ такой, что пока вы чувствуете, что вы духовно развиваетесь, то вы берите из обоих традиций. Когда вы разберетесь, какая традиция вас вдохновляет больше, то спросите у духовного наставника в той традиции, которому вы доверяете, как вам правильно поступить. Похожий вопрос просто. Угу.
Да, мы напомнили просто ответ. Спасибо. Я смотрю, у нас эфир так динамично развивается, и, возможно, мы успеем зачитать и услышать ответ на несколько большее количество вопросов, чем ожидалось. Поэтому есть шанс также вам написать, уважаемые слушатели, свой вопрос на нашем сайте. Я думаю, вы знаете, как это делается. Если нет, заходите на сайт vedradio.fm, сразу же увидите, как можно написать вопрос. Нужно просто оставить его в комментариях. Пока у нас есть звонок. Есть звонок, и сейчас мы узнаем, как зовут того человека, который хочет пообщаться с Олегом в прямом эфире. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Откуда вы, Евгений?
Я живу в Дании.
Угу.
Сейчас я выключу радио в интернете.
Радио, да, конечно, когда у нас происходит общение в эфире, то радио нужно включать, хотя мы даже не слышим радио ваше.
Просто оно пока не мешает.
Да, пожалуйста, Евгений, немножко. Вы можете задавать уже свой вопрос.
Я, пользуясь случаем, сначала хочу высказать огромную благодарность вам, Олег, и вам, Олеся, всем создателям Веда Радио, уже давно его слушаю. У меня такая ситуация сейчас, я живу в Дании, то есть как бы далеко от своей родины, я вообще-то родом из Украины. И вот примерно год назад я начал интересоваться ведическим знанием и начал слушать лекции в основном, и сейчас продолжаю слушать различных лекторов, но я столкнулся с такой проблемой, что вот как бы не хватает ежедневно, ежедневных сил духовных, как бы следовать всем наставлениям, то есть бороться со своими какими-то старыми привычками, там, страстями. И всегда рекомендуется общаться с духовными людьми, то есть найти единомышленников, особенно людей, которые уже удалось победить там свои страсти и так далее. Но вот вопрос, если вот у меня нет такой возможности в реальной жизни найти таких людей и общаться с ними, то как в этой ситуации лучше поступать, поддерживать в себе как бы мотивацию, силу, вот когда приходят моменты слабости такой, трудно победить, там, допустим, вовремя лечь спать, вот у меня есть такая проблема, переедание такое вот иногда всплывает такая вещь. Это вот у меня основной такой вопрос. И еще, если можно, вы уже затрагивали эту тему, как бы. То есть
Евгений, давайте пока вот на ваш первый вопрос ответим, чтобы мы так не рассеивалось наше внимание. Согласны?
Конечно, конечно.
А потом
конечно.
Вы зададите еще, что вас беспокоит.
Ну да, это серьезный вопрос. И кажется, что выхода нет, потому что я живу в Дании, вокруг нет людей, которые разделяют мои устремления, нет поддержки и шансов нет. Вот. Но шансы есть, потому что это обычно, когда я рассказываю людям о том, как найти духовного учителя, и там три лекции подряд я рассказываю об этом. И если вот так действительно задаться целью из 7 миллиардов людей найти человека, который победил в себе пороки, и как это практически сделать, то кажется, что это невозможно. Даже если я буду по одному минуте тратить на каждого человека, то у меня жизни не хватит просто. Вот. Но выход такой, что надо понять, что все растет из одного корня. И этот один корень – это Бог. Это Бог, и мы общаемся с Богом. И когда у человека возникает искреннее желание стать ближе к Богу, идти к Нему, то независимо от того, какая карма у человека, обычные желания исполняются по карме. Если человеку положено получить, он получит. Если не положено, даже если он будет стараться очень сильно, вряд ли у него это получится. Но что касается духовных желаний, особенно желания быть ближе к Богу, то эти желания исполняются не по карме. Господь приложит все усилия, больше даже, чем мы попросили, для того, чтобы все устроить в жизни такого искреннего человека, чтобы он мог получить поддержку. Поэтому, хотя кажется сейчас невероятно, что вы живете на необитаемом острове, который называется Дания, и там никого нет. Вот. Но я говорю, я просто много видел ситуаций, много видел людей, которые, казалось бы, в безвыходной ситуации получали возможность общаться и вдохновляться на духовную жизнь в невероятных условиях. Поэтому первое, что я хочу вам посоветовать, не оставлять надежду и каждый день просить Господа послать вам возможность общаться с людьми, которые вам могут помочь в вашем духовном пути. А второй совет – общение также происходит через лекции. Не нужно думать, что лекции – это не общение. Это общение. И также общение являются книги. Просто каждый день читайте книги, ведические книги, Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам. Но читать это нужно не как билетристику, ну, как развлечение. Читать это нужно с жаждой, с настроем. Есть такая практика, когда человек, не знаю, может быть, делали так, у него есть какой-то вопрос, и он с этим вопросом наугад открывает книгу. Что же мне Господь скажет сейчас? Вот примерно таким образом я провожу тоже такой тренинг. Мы собираемся с людьми и настраиваемся с ними на то, что сейчас через эту книгу, эта книга – это откровение, реально это откровение, которым тысячи лет. И если мы вот именно таким образом будем воспринимать эти книги, то тогда мы получим эффект общения с теми святыми, которые говорят через эти книги. Вот. То есть вот два совета. С одной стороны, это молитва. И я уверен, что-то произойдет. Может быть, у вас будет возможность приезжать на фестивали. Допустим, фестиваль «Благость», он проходит два раза в год. Либо другие фестивали, где собираются духовные люди. Либо у вас появится возможность, я не знаю, съездить в паломничество. Либо еще что-то произойдет, и какие-то единомышленники появятся рядом. Все бывает. По милости Бога все бывает. И второй совет – не пренебрегайте вот этим вот чтением и слушанием лекций. Это тоже общение, если это правильно, к этому правильно подходить, правильно, то есть жаждой, жаждой принять, жаждой научиться. Ну вот практические советы, которые я сам, этим я сам пользуюсь, и я видел, что люди, которые пользуются этим, жизнь их менялась.
Вот такой ответ, Евгений.
Спасибо огромное за ваше вдохновение. Вы как бы укрепили меня, да, на этом пути. В принципе, я как бы вот как раз, как вы сказали, стараюсь так следовать, но вы как бы укрепили меня в этих мыслях. Спасибо вам. А у меня еще был вот такой вопрос небольшой. Вы уже затрагивали эту тему, как бы разные традиции, православие и вайшнавская традиция. Вот я тоже, конечно, вышел, ну, как бы из православной традиции, да, и сейчас я тоже в процессе поиска нахожусь. Я понимаю, что духовная практика, такая как молитва, допустим, по утрам, очень необходимая вещь, но я еще, ну, не сделал как бы выбора какой-то одной традиции. И вот, ну, я иногда как бы практикую, читаю православную молитву, иногда махамантру, допустим. Но вот у меня нет как бы, ну, такое, как сказать, комфортного ощущения. То есть я вот думаю, ну, можно ли так делать, как бы, и православную молитву, и вайшнавские какие-то вот молитвы имена Бога читать. То есть нет ли здесь какого-то, не знаю, противоречия там или... Нормально ли это?
Да, вообще? Это может? Нет противоречия. Цель православных молитв, насколько я понимаю, это приблизиться к Богу, личности Бога. И цель ведических молитв также приблизиться к личности Бога. Просто называют разными именами, поклоняются, обращаются к разным аспектам одной и той же личности. Вот, но цель та же самая. Я хочу приблизиться, я хочу быть слугой. Там есть разные настроения, но личность, которая обращается, одна и та же, это Творец. Поэтому в этом смысле нет противоречий. И это нормально. Если вы видите, что это вам помогает, улучшает, то это надо пользоваться. Но еще раз я уже говорил об этом, когда вы почувствуете, что где-то вам комфортнее, где-то вы... Ну, развиваетесь лучше. То есть поймите, у каждого свои отношения с Богом. И не то, что... То есть это вы и Бог. И разные традиции предлагают вам, как стать ближе к этому Богу. Вам, к тому Богу, который является источником всего. И, соответственно, если вам какая-то традиция помогает больше, выбирайте эту традицию. Это тут ничего нет плохого или неправильного. Цель, чтобы вы были ближе к Богу. И если вы выбрали какую традицию, то там вот уже у наставника вы спросите, как вам продвигаться в духовном пути эффективнее, сколько молитв читать, когда их читать и так далее. То есть это, ну, до этого вопроса нужно, ну, дорасти. Вот так. Тут не надо перепрыгивать или считать, что, ну, ведь мне уже надо определяться. Может, вам пока вот так еще нормально.
Вот такой ответ. Спасибо вам, Евгений, за участие в эфире. Спасибо за звонок.
Спасибо огромное.
До свидания. Спасибо. У нас произошло такое живое общение в прямом эфире. Каждый из наших слушателей может поступить так же, как и Евгений, и дозвониться в любой момент к нам. Пока я буду чередовать вопросы, пришедшие в письменном виде до эфира, и ожидает также еще наша слушательница, которая хочет задать свой вопрос по скайпу. Пока у нас вопрос от Бориса. Молитва Богу в характере покаяния и в характере радости равноправный или какой-то из этих способов более благоприятный?
На этот вопрос можно дать несколько ответов, потому что вот этим вот молитва в покаянии, да, там написано? В покаянии.
Да, в характере покаяния характере или в характере радости.
И радости. А можно понимать вот под этим покаянием, можно по-разному, ну, два разных значения, да. То есть, если покаяние, то есть, одно значение, один вот ответ, который приходит мне в голову, что есть понимание Бога, которого надо бояться, то есть, Бог, который строг, с одной стороны, и нужно все делать, иначе будет плохо. Бог, которого надо бояться, страх перед Богом. Вот такая вот, и, соответственно, это одно настроение. И второе настроение – это радость, как влюбленность в Бога или очарование Богом. Вот, это другое настроение. Если выбирать из этих двух настроений, ну, как сказать, и то, и другое, настроение хорошее. Все, что касается Бога, это хорошее настроение. Но если мы говорим, есть белое, есть более белое, все это белое. Но там есть оттенки. И кому-то больше нравится оттенок один, кому-то больше нравится другой. И другое духовность. Вот. И кому как больше нравится. Но веды говорят, что когда человек, вот этот вот страх перед Богом, это одно понимание Бога, что Он управляющий, что Его нужно слушаться, это закон, это справедливость, это одно понимание Бога. Но более глубокое понимание Бога – это когда человек очарован Богом, очарован Его личностными качествами. И считается, что вот это вот поклонение в радости, оно стоит на более, это более глубокое понимание Бога. Но это не перепрыгнешь, вот так скажем, это не перепрыгнешь. Второй ответ на этот вопрос, что даже если человек обращается к Богу как личности и очарован Богом, то в его молитве Богу есть определенные этапы, там 6 этапов. И первый этап, когда человек обращается к Богу, когда он очарован Богом, первое, у него возникает, на санскрите это называется словом «даяние» или «покаяние», когда человек раскаивается в том, что столько времени он непонятно чем занимался. Ну, потому что такая замечательная практика, такая замечательная вещь, такой замечательный Господь. Вот люди пишут мне письма, они описывают свой опыт, и они такие радостные письма пишут, что вот наконец-то мне стало хорошо, вот Бог есть, я не одинок, не одиноко. Вот. Это первое впечатление, и потом возникает ощущение, что сколько можно было времени потратить непонятно на что. Поэтому вот это вот покаяние – это естественное состояние человека, который обратился к Богу и раскаивается в том, что он занимался ерундой до этого. Это первое состояние. По мере того, как его отношения с Богом увеличиваются, акцент в его молитвах уже начинает перетекать больше, ну, то есть, естественно, его сознание начинает больше сосредотачиваться на очаровании в Боге. И он начинает уже возносить молитвы, прославляющие Бога, и уже, ну, как бы, хотя он никогда не считает себя великим праведником, и что он в прошлом что-то делал правильно, но просто акцент сменяется. Поэтому второй ответ на этот вопрос, что начальный уровень молитвы, когда человек раскаивается в своих ошибках прошлых, это естественно, но по мере своего углубления в молитве акценты в молитве будут меняться. И тогда будут молитвы наполнены очарованием Бога, ну и другие, там 6 этапов, я не буду сейчас об этом всем подробно говорить.
Спасибо за этот ответ. Хотела я принять звонок, и наша слушательница Ирина, с которой я в самом начале хотела связаться, но не получилось. Вот написала, что она все-таки подключила микрофон, но к как-то она вышла из сети после того, как подключила микрофон, поэтому пока мы не можем принять звонок, но если есть еще желающие поучаствовать в эфире лично, пожалуйста, наш скайп в вашем распоряжении, логин «Веда Радио». Следующий у нас вопрос, вот какой целая ситуация здесь описана. Как же понять свое предназначение, дхарму, долг, пишет наша радиослушательница. Мне 49 лет, сыновья уже взрослые, дружеские отношения с ними. Живу одна 6 лет, уже 2 года как познаю ведические знания. А порядка в голове нет, чем заняться конкретно не пойму. Всю жизнь была кондитером-оформителем, потом бывшему мужу, челюстно-лицевому хирургу помогала настроить его дело, ассистентом была у него в отделении имплантологии. Сейчас вообще забросила зарабатывание денег, дома цветочки сажаю на радость Богу, Кришне и людям. Украшаю улицу там, где живу, люблю тщательный подход во всем. Вот с таким настроением слушаю ваши лекции. Некогда зарабатывать, пока такие приоритеты, но машину заправлять, страховка, налоги и прочие необходимые траты. Как сгармонизировать свою дхарму познавания и зарабатывания? Как жить вообще? Мне советуют замуж, но за кого не вижу, пока никто не предлагает. Пост соблюдаю в Экадыши и по субботам, астролог посоветовал. Возможно ли по руке узнать свою дхарму? Предложения идут такие, или я сама могу понять, чем мне заниматься?
Ну, тут целый комплекс вопросов. Ну, начнем вот ключевое слово «предназначение» или «дхарма». У каждого из нас, тех, кто живет в этом мире, есть два предназначения. Есть главное предназначение. Главное предназначение человека – осознать свою связь с Богом. Это главное предназначение, высшее предназначение человека. Это тем, чем мы отличаемся от других живых существ, других форм жизни. Поэтому главная обязанность человека – заниматься духовной практикой. А вторая, и тут как бы слушательница, она это делает, то есть с этим у нее все нормально. Второе предназначение человека – это есть склонности определенные, материальные склонности, способности, которые хочется реализовать, и ведическая культура позволяла реализовать эти склонности человека, способности, и занять их в том, чтобы человек мог получать какой-то доход, чтобы жить на это и заправлять машину. Вот. С одной стороны, с другой стороны, он получил удовлетворение от того, что он занят, что ему хочется что-то сделать в этом мире. И раньше существовала такая система, которая называется Варнашрама, где учитывались склонности и способности человека, и в зависимости от этого давались разные обязанности, которые могут эти склонности помочь человеку реализовать и получить в то же время возможность существовать, ну, какие-то доход материальный. Вот. И как понять вот эту вторую, да, что, чем мне надо заниматься? И вот если бы вам было 15 лет, и вы задали этот вопрос, ну тут понятно, куда пойти учиться. Хороший вопрос, и тут можно исследовать, попробовать здесь, попробовать тут. Можно спросить у людей, которые разбираются в психологии. Есть сейчас, допустим, такая наука, называется соционика. Я сам пользуюсь этой наукой для того, чтобы помогать людям в том, чтобы определить хотя бы спектр, в котором они могут искать себя, да? Хорошая, практичная вещь. Вот. Было бы вам 15 лет, то тогда можно было бы что-то искать, пробовать. Но так как вам уже не 15 лет, то, скорее всего, уже понятно, что вы можете, что вам нравится, что вам не нравится. Что, может быть, вы уже не сможете быть летчиком или трактористом. Ну, это не ваше, вы бы уже стали этим. Вот. Поэтому, с одной стороны, уже понятно, к чему вы склонны. И ничего нового тут не надо искать. И просто надо взять из того, что вы можете делать, попробовать найти возможность как-то зарабатывать на это. Вот и все. И Бог вам поможет. У меня много историй, практических, жизненных историй, когда человек находился в таком же состоянии, как и вы, думал, а что ж то заправлять-то машину? Кем, где работать, чего работать. Но так как у них цели были духовные, они хотели заниматься духовной практикой, то Господь устроил так, что они нашли возможность занять свои какие-то склонности, за которые они могли получать деньги. Такое бывает. Но вот этой бы проблемы не было, если бы у нас была ведическая культура, потому что в ведической культуре, ну даже я знаю, в Индии до сих пор такого понятия, как пенсия, не существует. И после 50 лет человеку не полагалось работать, потому что ему полагалась пенсия. И после 50 лет основной обязанностью человека становилась именно первая, духовная обязанность. А что касается поддержания себя, это все обеспечивали дети. Вот. И они не просто куда-то уезжали. Для ведической культуры пенсия – это дети. Дети брали на себя полное обеспечение своих престаревших родителей. Если отец уходил в отречение, то мать, она на попечении своих родителей не беспокоилась, жила и занималась главной своей обязанностью – духовным развитием. Но, к сожалению, сейчас не ведическая культура, поэтому, похоже, вам придется самой искать, как зарабатывать себе на жизнь, но не самой, а помолившись Богу, из того, что вы умеете, что-то да и найдется. И вот когда это найдется, нужно просто это взять и, согласившись, может быть, там не будет миллионов, но что-то там будет для поддержания жизни. Надо это пользоваться этим. И вот и все, что вам надо. Сильно гадать, может быть, я космонавтом хочу стать. Ну, не надо, это уже поздно. Вам уже не 15 лет.
Всем нам нужна поддержка Бога, точно так же, как Наталья, которая задала этот вопрос. Я желаю Наталье найти себя, определиться, как же действовать в жизни. А следующий у нас вопрос от Юлии. Юлия также не может понять, но другой вещи. Есть такие понятия, как ум, разум, сознание, подсознание, в скобочках бессознательное, душа и сверхдуша. Ум и сознание – это равные понятия? Разум и подсознание – это одно и то же? Что из чего вытекает и что определяет личность? Вот такой вопрос от Юлии.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала дать определение. То есть, во-первых, здесь смешанное определение двух разных систем. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно дать определение этих терминов, да, подсознание, сознание, которые даются, я так понимаю, в современной психологии, что это означает. Потом нужно дать определение ум, разум, сознание, эго, которое дается в ведической философии, дать четкие определения этого. Потом попытаться как-то это совместить, что не факт, что это совместится. Вот. Одним словом, это часа на 4, поэтому вот сейчас я не готов ответить на этот вопрос, потому что очень сложный вопрос. Давайте другой.
Ну, возможно, вы готовы ответить на вопрос от нашей слушательницы, которая уже второй раз пытается к нам дозвониться. Я вот в скайпе спрашивала у нее, действительно ли она хочет задать вопрос, потому что бывает случайно просто наши слушатели вот как-то так набирают. Хотелось бы уточнить. Ну, похоже, у нас на связи еще одна Наталья. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Для того, чтобы мы с вами продолжили общение, нужно вам отключить радио, чтобы оно не мешало, и просто общаться с нами по скайпу. О,
все, квадратик выключила.
Все, замечательно. Пожалуйста, ваш вопрос.
Собственно, мой вопрос прозвучал совершенно буквально про дхарму, которая Наталья 49 лет.
А, это вы?
Да.
Очень приятно.
У которой сыновья, один в Сочи, один здесь, в Услабинске. Я, собственно говоря, здесь, в Услабинске, полгода сижу с вашим ведорадио. Господи, огромная благодарность. Вот вы мне как гуру, потому что живого гуру у меня пока нет. Вот. Я периодически езжу в Краснодар. К вам в Ильску еще не добралась.
Наталья, что машину надо Наталья, добраться. Вот живому Олегу Сунцову, что бы вы хотели задать? Уточнить что-то?
Ой, этот беспокойный женский ум. Олег, спасибо вам огромное, вы так здорово ответили на мой вопрос. И, собственно, даже вот то, что вы сказали, уже происходит. Я буквально вчера была в Краснодаре, там, психология третьего тысячелетия, вот по руке мне посмотрели, и вот сказали, что мне нужно сделать обязательно им торт на 3 сентября, у них будет день открытых дверей. Вот. Но так как у меня есть все причиндалы к этому, да, вот все инструменты, то есть я вот уже занята. Я вот буду делать торт к дню открытых дверей, вот там у них на Коммунаров 268 в офисах будет. Если будет возможность приходить, там будет что-то интересное. Ну и тортик мы попробуйте. Вот как бы уже начало того, вы как провидец буквально. Я уже не знаю, это вопрос я задаю или просто вам огромную благодарность выражаю.
Вы уже делитесь просто своим опытом.
Да.
Как у вас это все происходит?
Что опыт я, то есть я вопрос написала еще только, как вы выставили, что будет Олег Сунцов отвечать на вопросы. Вот еще с самого начала. Вот, ну что-то уже происходило, вот уже буквально отчет. Так что вот я молюсь.
Пришел отчет.
Да. Ну вот вы мне только скажите, как же мне... Вот я одна живу, утром просыпаюсь и лежу, и не пойму. Вставать, не вставать. Вот как вот найти силы? Вот все-таки я просыпаюсь. Ну, почему я не могу найти силы все по-разному? То встаю, то не встаю. Ну подскажите, где найти эти силы?
Вот он самый важный вопрос, вставать или не вставать.
Да, вот получается, вот да.
Олег, скажите,
полчаса,
пожалуйста.
Полчаса бывает валяюсь, о том о сём думаю.
Ну, а надо когда нам нужно было вставать на работу, у нас такого вопроса не возникало.
О, да-да-да.
Потому что надо, ну, есть обязательства, есть цель, и, соответственно, надо просто идти делать, даже если вставать не хочется. И точно так же в духовной жизни, когда у человека появляется цель, когда он почувствовал вот этот вот вкус к духовной жизни, или когда он дал обязательства перед кем-то, то тогда не возникает вопроса, потому что это надо делать, потому что человеку хочется. И вот возникают у вас такие от того, что, может быть, у вас слишком много свободного времени, вот, и вам надо меньше свободного времени, его надо занять изготовлением тортов.
Все радуются, ходят. Порядок навожу, не знаю, где перед.
То есть вам нужно занятие, вам нужно много занятий, потому что я чувствую, несмотря на ваш возраст, много энергии.
Да.
Его надо занять в мирных целях, эту энергию. Вот у вас есть теперь, видите, возможность сделать эти торты и на радость Кришне, и на радость людям. Вот. И также у вас появится, ну, больше повторяйте молитвы. Вот у многих такая проблема, они когда слышат о том, что надо рано вставать, они встают, но так как они знают, что заниматься, они ложатся опять. И приходится объяснять, что рано вставать нужно для того, чтобы заниматься молитвенной жизнью. Вот, иначе какой смысл рано вставать?
А вот когда молитву читаю, мне вот, ну, не всегда, но бывает, спать начинает хотеться. Это что? Как с этим бороться? Что
это у всех. Это обычно около 6 часов утра. Есть такой самый трудный момент, 6 часов утра, когда начинается хотеть спать. Вот. Mm-hmm. Ну, тут надо просто преодолеть, это проходит, это привычка. Ну, то есть это проходит.
То есть не поддаваться, а просто выйти на улицу,
да, просвещаться. Да, выйти на улицу, да, попрыгать. Вот.
Все-таки не поддаваться, да?
Не поддаваться. Но если вы нормально легли вовремя, то,
ну,
то
да.
это бывает, когда человек, ну, у него какой-то срыв графика, тогда да. Но если у вас все по графику, то не надо поддаваться, это проходит. Это буквально длится минут 15, потом это проходит.
Хорошо. О, классно, 15 минут подожду. А вот про все-таки вот про Матаджи, которая могла бы я слушаться. Мне все время все рекомендуют найти вот такую вот очень авторитетную Матаджи. Где мне ее найти вот здесь вот в нашем крае? Или куда поехать? Что мне с этим делать? Постоянно один и тот же
но
мне
вот
советует.
Те, которые люди вам советуют, вы у них и спросите.
Вон,
понимаете,
что?
Да?
Понятно.
Хорошо, Наталья, спасибо вам за участие в эфире. Такое у нас необычное общение произошло с Натальей. Слушательница, я вижу, у меня сразу высвечивается на экране два звонка. Сразу две слушательницы хотят пообщаться здесь в эфире, задать свой вопрос. И вот на данный момент я подключаю Катерину. Здравствуйте.
Здравствуйте, уже можно говорить?
Да, вы же в прямом эфире, пожалуйста. Да. Если вы выключите радио, будет еще лучше.
Я поняла вас, спасибо большое. Вопрос в следующем. Служение Богу идет через служение людям, прежде всего своим близким и родственникам. А у меня получается так, что я мало думаю о близких и больше погружаюсь в себя. И вот у меня вопрос в чем? Это мой эгоизм? Это плохо? Вот как с этим бороться? Или может это нормально, что я погружаюсь в себя и поэтому... Думаю меньше о других и думаю о них только тогда, когда они меня просят, либо просят о чем-то помочь.
Да, это непростой вопрос, потому что как бы хочется сразу полюбить всех, вот, но может не хватать любви на всех. На всех любви может не хватать. И по факту окажется, что наша способность любить, она такая очень-очень-очень маленькая. В основном я люблю себя, особенно если, я не знаю, какая-то интровертная природа, человек хочет быть как-то в одиночестве. И как ему с этим быть? То есть, может быть, ему... Я видел однажды человека, который стоял возле метро, у него был значок на пиджаке, где он... было написано «Я всех люблю». И он практиковался любить всех, он пытался всех обнять, кто выходил из метро. Это была его практика. Вот один подход начать любить всех – это просто начать любить всех. Вот. Но когда любви мало, это может быть очень непрактично, очень может даже сложно быть. Поэтому другой подход – начать любить Бога, начать заниматься духовной практикой. И в этот момент вы, может быть, вот то, что вы описываете, сосредоточиться на себе. Но сосредоточиться на себе в смысле не то, что сосредоточиться на своих каких-то эгоистичных желаниях и сосредоточиться на себе, на своих наслаждениях. Вы можете сосредоточиться на себе с целью «я хочу очиститься», «я хочу стать лучше». И вот это сосредоточение на себе, оно, ну, прогрессивное, и оно будет приводить к хорошим вещам. И, соответственно, если вы сосредотачиваетесь на себе и говорите «я хочу разобраться», и начинаете заниматься духовной практикой, молитвой, начинаете очищать свое сердце, то вы увидите, что ваше сердце становится чище, и ваша способность быть, как любить других, ну, любить сразу других не получится, но, по крайней мере, принимать других и правильно относиться к другим, оно будет увеличиваться. То есть вот такое сосредоточение, оно благотворно, потому что оно приведет к тому, что ваше сердце будет очищаться, и ваша способность принимать и уважать других людей будет увеличиваться. Вот такой подход, он может быть. Такой подход, он может быть, это нормально. И может быть так, что, допустим, у вас... Ну, это один из вопросов, который тоже присылали письменно, я читал его. Может, мы до него дойдем и там ответим, но подробнее. Но такой еще момент бывает, когда человек занимается духовной практикой, вначале может привести к тому, что он сокращает свое общение. Это происходит из-за того, что у него поменялись интересы, и он начинает дорожить своим духовным сознанием, поэтому он инстинктивно боится тех мест, где это сознание духовное может разрушиться, потому что это духовное сознание слабое, и он боится его потерять. Но по мере того, как этот человек будет духовно развиваться, и он будет чувствовать силу и вдохновение, этот страх будет пропадать, и он сможет общаться со многими людьми. Поэтому вот в вашем случае, мне кажется, ну, если ваше уединение и ваша сосредоточенность заключается в том, что вы хотите заниматься, ну, молитвой, мне кажется, оно благотворно, потому что оно очистит ваше сердце, и вы сможете легче принять других людей. Ну вот мое мнение вот такое.
Олег, а вот вопрос в вопросе, который вы, возможно, не услышали. Я, помимо того, что отдаляюсь от других, я еще почему-то спокойно и легко думаю, вот у меня сын есть, родственники. У меня такое появилось легкомыслие и спокойствие, что я знаю, что все будет нормально. А меня обвиняют в том, что я не уделяю должного внимания и не расспрашиваю. А я знаю, что все будет хорошо.
Расспрашивайте.
Если
может
просто
быть,
расспрашивать.
Если даже вы уверены, что все будет хорошо, то ваше уважение к этим людям, уважение, по идее, это же близкие люди, а если вы видите, что их это беспокоит, чтобы их это не беспокоило, нужно расспрашивать.
Даже через силу и через нежелание.
То есть, даже через силу и через нежелание, но в этом же и есть любовь. Любовь означает жить счастьем другого, правильно? И даже, и вот вы говорите, а мне трудно любить. Ну, трудно, поэтому больше молитесь, ваше сердце становится, станет мягче, и тогда вы поймете, ну, это же близкие люди, не только потому, что они связаны с моим телом, а потому, что они связаны с Богом. По идее, человек, который привязывается к Богу, его отношение к другим людям становится еще более близкими. Вот в этом постепенно так происходит.
То есть молиться, а потом через определенную силу, усилия звонить и спрашивать.
Звоните и спрашивайте, это же их вдохновляет. Вы же хотите, чтобы они были счастливы.
Да, а если человек связывает, старается связать себя с Богом, ближе быть к нему, то, возможно, и любовь в сердце возрастет, и тогда само по себе желание возникнет вот, общаться, ну, больше любви, по крайней мере, дарить своим родственникам, если они в этом нуждаются. Как вы считаете,
Олег? Да.
Спасибо за ответ.
Катерина, спасибо вам за звонок. Следующий звонок я приму через один вопрос, чтобы мы чередовали и уделяли внимание также тем вопросам, которые пришли к нам несколько дней назад в письменном виде. И далее Юлия пишет. Здравствуйте, Олег. Была на ваших лекциях в Казани. Очень понравилось. Спасибо вам большое. Мне хотелось бы узнать, откуда и для чего берется социофобия. И если это наказание, то как можно узнать, за что? И еще вопрос очень важный для меня. Давайте я этот вопрос задам после ответа Олега. Давайте так.
Социофобия. Ну, то есть все фобии, все страхи – это результат негативного опыта общения в прошлом. То есть был негативный опыт общения в прошлом, в этой жизни, в прошлой жизни, сейчас трудно разобрать, в детстве, может быть, это было в детстве. Вот, и сейчас результат такой, что страшно общаться с людьми. Соответственно, а почему мне страшно общаться с людьми, почему я получил такой негативный опыт? А потому что у меня есть какие-то качества в характере, которые вызывают других. Вот такие реакции, которые мне потом вызывают страх. Поэтому, конечно же, это наказание. Я не могу сейчас, ну, не имею как бы полномочий, прям по, не глядя, не разбираясь, не изучая этот вопрос, сказать, за какой конкретный поступок, за какое конкретное качество вы получили вот эту привычку, этот страх. Но так или иначе, это есть. И как нужно реагировать на наказание? Надо сказать, все справедливо, сама во всем виновата. Это первое, что нужно сделать. И второе, нужно совершать усилия, исправлять себя. Вот. А что еще делать наказаниями? Да, есть ошибка, теперь надо ее исправлять.
Угу. Спасибо за ответ. Я вижу сейчас вторую половину этого сообщения. И подобный вопрос у нас уже был, но, возможно, вы что-то добавите, потому что здесь несколько вопросительных знаков стоит, и что-то, мне кажется, можно еще уточнить. И вот еще вопрос очень важный для меня, пишет Юлия. Можно ли Иисусу Христу читать Махамантру и воспринимать его как наставника? Так ли важно иметь ныне живущего учителя? И как его найти, если тебе нравится Иисус, Веды и Махамантра?
Ну вот на первую часть этого вопроса мы уже отвечали, что вы выбираете хорошее в обоих традициях, если вас вдохновляет, вы получаете благословение обоих традиций. И там, ну как бы, два в одном у вас, все нормально. Вот. Потом, еще раз повторю, вы потом определитесь, когда вы найдете свой путь, там и найдете наставника. Вот, что касается, нужен ли живой человек, обязательно ли это должен быть живой человек, вы можете, и так и происходит, и в ведической традиции есть великие святые, на которых равняются, и которые являются олицетворением духовного знания, чья жизнь является примером этого. Так же, как и в христианской традиции, есть такие святые. Но почему нужен обязательно живой человек? Потому что особенность людей такова, что мы не замечаем, как мы начинаем подстраивать то, что нам удобно, как бы встраивать удобные для нас вещи, даже самые правильные наставления святых людей. То есть так часто бывает, как есть такая, что поговорка, конечно, это нельзя, но если очень сильно хочется, то чуть-чуть можно. Вот. Поэтому для того, чтобы понять более практично, а вот мне с чего начать, ну, то есть какие могут быть проблемы. То есть говорится, что нужно делать, я не знаю, вставать в 3 часа утра, ну, допустим, да? И я начинаю вставать в 3 часа утра, и у меня одни проблемы со всеми. И, ну, а тут же написано, нужно вставать в 3 часа утра. Вот. Но если мы спросим у живого человека, который знает принцип, который достиг успеха в этой практике, спросим, а вот у меня не получается вставать 3 часа утра, с чего мне начать? То тогда мы можем получить более индивидуальный совет, как мне начать идти к тому совершенству, о котором говорят святые. Вот, поэтому живой человек, он может, первое, прочувствовать нашу ситуацию и дать нам решение, которое для нас приемлемо, чтобы мы шли к совершенству. Второе, живой человек – показывает пример. Потому что если мы не видим примера, а эти примеры только в книге, да, то кажется, а вообще в принципе-то такое возможно? Поэтому живой человек говорит, да, такое возможно. Посмотри на меня, такое возможно. И у нас появляется вдохновение, что да, такое бывает в принципе. Поэтому вот этот живой человек, с одной стороны, это вдохновение, что такое возможно, а второе – это то, что мы получаем индивидуальный под нашу конкретную ситуацию совет, который может привести нас к тем идеалам, о которых мы читаем в жизни описаний святых. Вот, то есть живой гуру – это хорошо. Как найти, теперь спрашиваю. И ответ на этот вопрос не как найти, а кто может найти. Кто может найти? Найти из 7 миллиардов человек может только тот, кому это надо. Поэтому первый вопрос, который надо задать, а оно мне надо? Вот. Если оно мне надо, то второй вопрос, который надо себе задать, а какой он должен быть? Вот кого мне нужно? Какой он должен быть? И, соответственно, если вы определились с конфессией, допустим, вы говорите, что вы почитаете Иисуса Христа, то вам тогда, может быть, нужен человек, который воплощает в себе учение, живой человек, который воплощает сейчас на земле, который воплощает в себе учение Иисуса Христа. Вот такой вам человек нужен. И, соответственно, вы молитесь Богу, что мне очень надо. Вы, это значит, вы каждый день это делаете, каждый день вы молитесь об этом. И второе, вы понимаете, какой вам человек нужен. И не сомневайтесь, это произойдет. Если вы пока не понимаете, вот вы говорите, мне нравится и такое сочетание, ну вы как-то определитесь, в какой традиции вам нужен гуру, вот, и тогда просите об этом. Если вы пока не определились, какая традиция, то тогда ваша молитва будет не о том, дай мне гуру, а молитва будет, я хочу определиться традицией, Господь, подскажи мне, дай мне знак, подскажи мне, какой традиции мне следовать, чтобы это было легче и проще и лучше для моего духовного развития. Это будет первая молитва, а уже потом можно просить о гуру в этой традиции.
А может случиться такое, что появляется в жизни человек, которого, ну вот чувствует сердце, что это тот духовный учитель или человек, за которым я хотела бы следовать. И исходя из этого, я могу определиться в традиции. Такое может быть?
Такое тоже может быть. Такое может быть. Если я следую за этим человеком, то, соответственно, я принимаю традицию, которую этот человек следует, потому что, ну а что он будет советовать? Если вы спрашиваете его, а как вы достигли, но он будет объяснять, как он этого достиг. Ну, вот так.
Хорошо, спасибо за ответ. Вот сейчас у нас на связи Ирина. Она ожидает, когда мы подключим ее к эфиру. Дозвонилась Ирина к нам через Skype. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, ваш вопрос, вы уже в прямом эфире.
Спасибо. Сначала я хочу поблагодарить ветеран, вас, Олега, тоже часто слышу ветеран, и очень вам важно. Заглотить воздух в чистоты. Вот. Хотела спросить.
Да, Ирина, вас не совсем хорошо слышно. Если можно, кратенько опишите свой вопрос, хорошо?
Да. Как можно уважать, в частности, своих родителей, если они, по сути, недостойны уважения? Я вынуждена сейчас вернуться и жить с ними. Я больше 20 лет не жила с мамой. Сейчас она нуждается в моей опеке, и я вынуждена с ней жить с ней опять. Ну, и если я вижу, что человек вот, ну, как сказать, в полном тамосе, и она, получается, воздействует на меня, не я на нее, и я все ниже, ниже погружаюсь, и уже не могу как это из этого выйти. Хотя я была вегетарианкой и молилась каждый день, и все, но сейчас все от меня это уходит, и я не могу вот эту проблему решить. Как научиться уважать и показывать почтение родителям? Бросить я ее не могу, потому что она нуждается в моей опеке. А чем больше с ней я живу, тем хуже я себя чувствую и духовно, и морально, и физически, и мне все хуже, хуже, хуже. И вот что посоветуйте, пожалуйста.
Да, это непростой вопрос. То есть так как это ситуация, которую вы не можете изменить, вы не можете изменить, вы не можете ее оставить, это значит, что это ваша судьба, это ваше испытание, которое Господь вам послал. Поэтому первое, что нужно сделать, это принять ситуацию, сказать. То есть принять ситуацию, то есть проблемы часто возникают из-за непринятия ситуации. Есть такой автор Виктор Франкл. Это человек, который прошел через концлагерь фашистской Германии. Он прожил там 4 года. И он написал книгу. Если у вас будет возможность, почитайте книгу этого человека. И он описывает там состояние, через которое проходит человек, который попадает в концлагерь. И часто люди ломались и умирали там не из-за того, что они физически истощены были, а просто из-за того, что они не могли принять то, что они там находятся. То есть человек уже там находится, а он это не принимает, и происходит вот этот вот конфликт. И что он сделал, как бы вот он описывает свой опыт, даже в такой самой страшной, я не знаю, что может быть, ну, страшной ситуации конкретно, он принял просто эту ситуацию и посмотрел, как в этой ситуации оставаться человеком. Поэтому, если бы у вас была возможность что-то поменять, ну, как бы уехать или как бы, то это один вопрос, да? Но у вас нет такой возможности, поэтому надо просто принять и сказать, что вот такая ситуация, и я в этой ситуации все равно буду практиковать духовную жизнь, все равно я буду практиковать духовную жизнь, найти возможности, молиться Богу о том, что дай мне возможность, тот уровень, который вы можете поддерживать, поддерживайте. Вот, это надо делать. И, соответственно, поддержка также приходит. Вы слушаете лекции, вы читаете книги, периодически можно общаться. Вот, это все, насколько есть возможность, этим надо пользоваться. И я вас уверяю, что не бывает так, что человек приложил все усилия, приложил, ну, как бы все возможности, и Бог ему не помог. Такого я никогда не видел. Если вы вот в той ситуации, в которой есть, приложили все усилия, которые там возможны, пусть они будут небольшие, эти возможности, но вы сделали все возможное, это полное предание. Это полное предание. Поэтому вы почувствуете помощь, читайте книги, молитва, мантра, приложите усилия, вы почувствуете поддержку. Что касается уважения, конечно, когда наше сознание падает, то я и раньше не уважал этого человека, а тут еще повод появился вообще не уважать. Я, конечно, могу сказать, вы должны уважать ее, но я думаю, вы сами это понимаете. Вот. И тут какие варианты есть? Можно вспомнить, что, чем вы ей обязаны. Ну, такой вариант есть. Я тоже тогда иногда вспоминаю, но реально вот эта благодарность, уважение, оно приходит через уважение к Богу. Через уважение к Богу. То есть, как сказать, если Бог говорит, надо к ней хорошо относиться, надо ей помогать, и ваше уважение проявляется в том, что вы заботитесь о ней. Вот, это один момент. И другой, если вы будете, ваше сознание, вы будете стараться работать над своим сознанием духовным, да, вы почувствуете помощь Бога, он вам подскажет, поможет увидеть ее по-другому, принять ее, увидеть по-другому, увидеть благодарными глазами. То есть это может произойти. Но еще раз, первое, принять ситуацию, согласиться, что вот она такая жизнь, ситуация такая, и в этой ситуации я все равно буду прилагать все усилия, которые у меня есть для духовной практики, и Господь вам даст возможность принять и уважать. Пусть не ее, но через него ее уважать. Но вот такие мысли, я понимаю, это легко говорить, вот, но это трудно сделать. Но у меня самого был опыт такой в жизни, когда я попал в такую сложную ситуацию. И до тех пор, пока я не мог принять эту ситуацию, все было очень плохо. Вот. Но когда мне удалось, по милости Господа, принять эту ситуацию и сделать, ну, все, что я мог в этой ситуации делать, мне пришли силы, ну, как-то совладать со всем этим, и с людьми, и принять этих людей. Ну, а что делать? Это наша судьба, это наше испытание. Мы сами заслужили этого. Хорошо?
Спасибо за ответ. Спасибо также Ирине за участие в нашем эфире. Давайте обратим внимание на вопрос, который к нам еще до эфира пришел в письменном виде. Я зачитываю это письмо, и пришло оно у нас от Татьяны. Здравствуйте, Олег. Прослушала три ваших лекции с сайта Олега Геннадьевича Турсунова. Спасибо, буду осмысливать и переслушивать. Если возможно, расскажите о духовном мире. Что говорят о нем веды? Как устроена жизнь? Что происходит? И зачем нам туда? Извините, если глупо звучит. Свое понимание «зачем» у меня имеется, но я хочу спросить у того, кто знает, а не быть слепцом, ощупывающим слона. Одно я поняла. Попав туда, личность не теряет свою индивидуальность, так как Богу интересны личные отношения с каждым. Это верно? А сможем ли мы оттуда помогать своим близким из этого мира? Я, конечно, не обольщаюсь попасть туда из этой жизни. Как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. Но хочется поставить духовный мир своей целью. Но как же без мужа и сыночка туда двигаться? Ведь им я такого же счастья желаю. В общем, стремиться к Богу одной кажется мне эгоистичным, а силы проповедовать пока не имею. Подскажите, пожалуйста.
Тоже комплекс вопросов. Ну, то есть, вы правильно говорите о том, что индивидуальность остается. Индивидуальность означает желание, означает чувство, означает мысли, воля. Это все остается, но оно становится другим в том смысле, что оно направлено не на свое наслаждение, а на любовь к Богу. Поэтому чем, естественно, занимается в духовном мире? Там занимается тем, что любит Бога. И для того, чтобы обмениваться эмоциями, мы не можем вот просто сидеть, смотреть друг другу в глаза, и это как бы один вид эмоций. Но в духовной реальности одно из имен Бога Раса-Радж, то есть повелитель всех вкусов, повелитель всех отношений. И существует целая наука, целое искусство того, как можно пробуждать разные виды отношений. И в каждой из этих видов отношений есть много подвидов отношений. И вот это вот разнообразие вкусов, обмена между душой и живым, и Богом, оно бесконечно. Вот. И чем занимаются в духовном мире? Обмениваются этим. И для того, чтобы этим обмениваться, там существуют формы, существуют, их на санскрите называют лилы, игры. Почему игра? Потому что у нас здесь вот работа. Работа означает, я чего-то хочу достичь, потому что мне чего-то не хватает, я должен что-то делать. Вот. А вот недостатка, то есть работа, значит, что-то недостает, и я это делаю, чтобы это достать. А лила означает, у меня все хорошо, и я хочу еще отдать, чтобы еще больше было счастья. Поэтому называется словом, термином лила. И в духовной реальности происходят лилы. Много разных историй, много приключений, много всего интересного. Я сейчас не буду об этом говорить, об этом нужно читать, об этом нужно слушать отдельно. Ну, то есть там происходит лила, взаимодействие между Богом, живым существом. И в духовном мире большое разнообразие. Там есть место для всех отношений. Есть отношения благовения перед Богом, есть такие области духовной реальности, где такие отношения, есть отношения, что дружеские с Богом и так далее. Все это есть, на всех там места хватит. Вот. Второй момент, что зачем нам туда надо? Ну, потому что все хотят счастья, и в этом мире есть счастье. И, соответственно, если было бы больше счастья, мне бы хотелось бы больше счастья. Так вот, больше всего счастья, вот самое как бы олицетворенное счастье – это духовный мир. Поэтому все хотят счастья, значит, хотеть духовный мир, просто люди не знают, что это так называется. Поэтому так как они не знают, что хотеть много счастья – это духовный мир, они думают, хотеть много счастья – это значит квартиру в Москве. Ну, допустим. Вот. Хотя много счастья – это не квартира в Москве, это духовный мир. Просто люди не знают, что это так называется. И также духовное счастье не эгоистичное. Это означает, что не нужно думать, что человек, который стремится в духовный мир, он становится безразличным к своим близким. Наоборот, чем больше человек продвигается в духовной жизни, тем более хорошо он относится к своим тем, кто окружает его, не говоря уже о родственниках. Это естественная вещь. Любить близких, но любить он начинает их по-другому. Так как он любит Бога, то все, что связано с Богом, все живые существа становятся для него привлекательными. Вот. И, естественно, возникает желание помочь и тем, кто вокруг находится. Поэтому те, кто любит Бога, он начинает проповедовать послание Бога, это естественно. Вот. Но пока даже такого уровня нет, и хочется позаботиться о своих близких, конечно же, вы можете забрать их с собой. Для этого даже вам не нужно уже сейчас быть в духовном мире, для этого вам достаточно практиковать сейчас духовную жизнь. И в Писании говорится, что если человек становится на духовный путь и достигает в нем успеха, то десятки поколений его родственников получают освобождение и возможность вернуться в духовный мир. Поэтому вы сейчас работаете на весь свой род, а не только для своего мужа и своего сынишки. Вот. Так что все нормально.
Вот так вот много стимулов стремиться туда, где вечное счастье. А у нас звонок еще один есть. Сейчас мы узнаем, как зовут нашу следующую радиослушательницу, которая пожелала поучаствовать в прямом эфире. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Меня зовут Раиса.
Раиса, откуда вы?
Я из Сталина.
Очень приятно. Ваш вопрос, пожалуйста, вы уже в прямом эфире.
Ой, я немножко пропал. Вы меня слышите?
Мы вас очень хорошо слышим.
Да. Я из Сталина. Я очень благодарна вам за вашу работу, вам, Олеся. И, конечно, вашему сегодняшнему гостю, слушала все его лекции с большим восторгом и благодарностью. Вот у меня возник такой вопрос по практикам прощения. Вот эти практики прощения, часто бывают такие тренинги, они заводят меня в тупик. Я почему-то ощущаю, что я не могу простить. И начинаю себя злиться, обвинять, что вот я такая недоразвитая духовная, не могу простить никого. Но в то же время Олег Геннадьевич говорит, что ну, вот сам человек не может простить, а простить может только Господь. И если постоянно молиться, постепенно очистишься, и Господь даст эту возможность. Правильно ли я это понимаю? И может, мне тогда не стоит на этих практиках заморачиваться? Вот такой вопрос.
Вот этот момент понимания, что я на кого-то обижен, осознавание – это хорошая вещь. То есть осознавать свои недостатки – это значит, что уже начать над ними работать. То есть ну, это хороший момент, включенность, осознавание каких-то своих пороков, своих проблем, это правильно. Это не можно, это можно оставить. Другой момент, что с этим делать? Если человек сам пытается с этим бороться, у него может, как вы вот заходите в тупик, говорит, ну не могу я его простить, не могу ее простить, потому что, ну, нехороший человек. Вот. И это действительно тупик. И на вот этом тренинге, который я провожу, на одном из тренингов мы разбираем, когда человек может простить, когда он признает свою ошибку, признает свою вину, когда это происходит. И люди приводят много, причин, когда это происходит, но одна причина, которая очень сильно влияет, если мы посмотрим на эту ситуацию глазами человека, который находится на более высоком уровне сознания. То есть, когда мы смотрим своими глазами, то кажется, я прав, поэтому я не могу простить, потому что виноват этот человек. Но когда мы смотрим глазами человека, который на более высоком уровне сознания, который смотрит дальше, допустим, этот человек видит, что если со мной так поступили, это означает, что в прошлом я поступил с кем-то точно так же, и просто этот человек принес мне письмо. Знаете, есть такая, не знаю, в России есть такой термин «письмо счастья». Это когда вы проезжаете, нарушаете правила, а камера видео это снимает. Потом вам приходит штраф. Вот это называется «письмо счастья». И когда вам приносит это письмо счастья почтальон, вы же не кидаетесь на него с кулаками за то, что он у вас 2000 рублей забирает. Вы понимаете, это я сам сделал, и сейчас просто пришли последствия. Но чтобы вот так увидеть эту ситуацию, нужно посмотреть не своими глазами на эту ситуацию, а глазами человека, который вот эти вещи понимает. И когда вы так посмотрите, то вы поймете, ага, ну, значит, это справедливо, значит, я сама виноват. Другая практика, ну, человек может докопаться более глубоко, почему это произошло, и такое тоже бывает. Ну, либо ему помогут, либо какое-то откровение приходит к человеку. И он понимает причину, по которой тот человек с ним так поступил. И эту причину видеть, что я сама виновата в том, что он так со мной поступил. И тогда тоже можно простить человека. Но вот на практике как можно сделать? Один момент — посмотреть глазами другого человека. Другой момент – выпросить откровение, чтобы вам подсказали, и вы увидели, в чем ваша вина, и почему этот человек с вами так поступил, и что его можно простить за это. Вот. А практики, помогающие понять свои проблемы, ну, они хорошие. Я, правда, не знаю, на какие из них вы ходите. Если на этих практиках вас учат, что все равно он не прав, но его надо простить, то тогда, конечно, у вас тупик будет. Но если на этих практиках вам говорят, что надо его простить, потому что вы сами виноваты, и помогают увидеть, в чем ваша вина, то это хорошая практика.
Спасибо. Ну вот я вроде бы я умом понимаю, что да, это я вот это я сама, что я причинила другим людям в прошлой жизни или каких-то других моментах. Но, наверное, у меня нет сознания, поэтому я не могу это принять.
Ну да. Надо подождать, то есть это может пройти время. И я называю, ну, вот такой у меня термин есть, актуальная молитва. Актуальная молитва – это значит то, что у меня сейчас горит, и я обращаюсь к Богу с этой молитвой. И вот, допустим, для вас сейчас актуально, вы уже понимаете, я виноват, да? Допустим, есть люди, которые, они говорят, я не знаю, в чем я виноват. Господь, помоги мне понять, в чем я виноват. Окей, он понял, я виноват в этом. Вторая молитва возникнет. Я понимаю, что я в этом виноват, но я не могу принять это. Поэтому, Господь, дай мне понимание и силы принять эту ситуацию. Тогда вам помогут в этом. Когда вы поймете это, у вас может появиться молитва «Я уже принимаю, но у меня нет сил попросить прощения у этого человека». Тогда ваша актуальная молитва будет «Дай мне силы попросить прощения». Ну вот, то есть для вас, похоже, актуально сейчас попросить силы принять то, что вы уже понимаете.
Спасибо большое вам,
спасибо. Спасибо и вам за звонок, Раиса. И также говорю я спасибо всем нашим слушателям, которые задавали сегодня свои вопросы и участвовали в эфире. Время нашего эфира истекло, вот так мы уложились ровно в 1.5 часа. Спасибо и вам, Олег, за то, что пришли сегодня в студию, отвечали на все эти вопросы. И я надеюсь, что этот эфир у нас будет не последним. Если у вас когда-нибудь будет возможность, мы будем всегда рады вас видеть в студии Веда Радио и слышать в эфире Веда Радио. Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.